Александр Павлович и Синявин пустились в путь чуть не в одночасье. Император из Петербурга, адмирал из Кронштадта. Первый двигался сухопутьем, второй шел в морях. История сложнее геометрии, будь то геометрия дедушки Эвклида или геометрия Лобачевского. Бесчисленные исторические силы, перекрещиваясь и сталкиваясь, определяют облик времени и облик современников. Отыскивая смысл событий, берешь документы. Отыскивая документы, берешь события, влиявшие на судьбу твоего героя, хотя бы они происходили на суше, а твой герой находился в морях. В пору, о которой идет речь, темно-русый и голубоглазый корсиканец, любящий запах алоэ и не терпящий запаха табака, короновался дважды. В декабре 804 года под сводами Нотр-Дам, императором французов, в мае 805 в Миланском соборе, королем Италии. Осенью 1805 сложилась антинаполеоновская коалиция, союз империй российской и австрийской, королевств английского, шведского, неаполитанского. А долговязый Фридрих Вильгельм III еще не определил, с кем ему миловаться, то ли с Наполеоном, то ли с коалицией. Между тем австрийцы, нарушив союзную стратегию, вторглись в Баварию. С барабанным боем вошли они в притихший Мюнхен и встали аккуратным лагерем под Ульмом, где вскоре грянул бой отнюдь не барабанный. Наполеон ринулся навстречу неприятелю. Когорты императоров-французов следовали через территорию Пруссии, ничуть не смущаясь нейтралитетом Фридриха Вильгельма. Делать было нечего, и Гогенцоллерн встретился с Романовым. Скучный Берлин огласился салютной пальбой. Бюргеры, подбрасывая шляпы, кричали «Да здравствует!». Дождь мочил гирлянды и флаги. Король обнял царя, царь поцеловал ручки королевы, женщины, судя по портретам, обворожительной. Фридрих Вильгельм сказал «Да». Он готов был к соглашению с коалицией. Все бы славно, когда б не зловещие известия из Баварии. Александр велит укладывать чемоданы. Последний ужин в Потсдаме. А под занавес, словно бы сцена из времен рыцарских, император и королевская чета спускаются в склеп и, ощущая холод мраморной гробницы Фридриха Великого, пылко клянутся в вечной дружбе. А в этот самый день на Верхнем Дунае почти уже не было ульмского лагеря, а было то, что вошло в историю под названием «Ульмского позора». Фюрер, издыхая в рейс-канцелярии, цедил: «Немцы недостойны своего вождя». Наполеон после Ульма продиктовал: «Можно в нескольких словах выразить похвалу армии. Она достойна своего вождя». Разгромив австрийцев в Баварии, французы пошли громить их в Австрии. Колонны наращивали марш правым берегом Дуная. В середине ноября 1805 года сметенная Вена услышала дружный цокот копыт. Входила конница Мюрата. Армия Наполеона катилась по Европе, как пылающая головня. Свидетельства современников иллюстрируют известное положение о том, что наполеоновские войны были захватническими, грабительскими. «В настоящей войне, — писал один парижанин, — французы особенно обнаружили чрезвычайное сребролюбие. Сверх того, их обнадеживают, будто Бонапарт даст земли тем, кто пожелает поселиться в богатых и изобильных странах. Французская армия состоит по большей части из людей, готовых на все, чтобы скопить себе что-нибудь. И, к несчастью, они подчинены предводителю, который может внушить им известное доверие в этом смысле». А вот картинка, нарисованная придворной дамой, госпожой де Ремюза. По окончании этой войны 1805 года жена маршала Н. рассказывала нам, смеясь, что муж, зная ее любовь к музыке, прислал ей громадную коллекцию, найденную у какого-то немецкого принца. Она говорила нам с той же наивностью, что он послал ей такое количество ящиков, наполненных люстрами и венским хрусталем, собранным отовсюду, что она не знала, куда их девать.